Отряд деникинцев вниз на палубу по скользкому трапу. Офицер с выпуклыми серыми глазами прошел в кают-компанию, потянул за ногу спавшего официанта и хрипло сказал: «Пшел на свое место, ворюга». Официант вытащил из кармана салфетку, вытер лицо и вышел. Закрыв дверь каюты, он посмотрел на нее так, что если бы дверь была живым существом, она бы содрогнулась от страха. Солдат с трехцветными нашивками на рукавах, батальон смерти, рвали двери кают, не дожидаясь, пока принесут ключи, и грозили кому-то, стиснув зубы. У трапа поставили часового. Капитан вошел в штурманскую рубку и дрожащими руками долго расстегивал набрякший плащ. Вахтенный уныло смотрел на него и ждал. Наконец капитан достал медный погнутый портсигар и закурил. «Ну, попали. Назначили нас под эвакуацию. Я в штабе ругался. У меня судно в порту на якоре, и то разваливается. Куда же его гнать в море в такую штормягу?» «Смеются. Мы, говорят, дадим такой груз, что не жалко». «Какой такой груз?» «Большевиков из тюрьмы. Вот кого, слыхали?» «Куда же их делать?» «Да, говорят, есть для них подходящее место. Куда прикажем, туда и повезете. А если не хотите выходить в море, то поговорим в подвале. Тогда захотите». Капитан сел и потянул к себе судовой журнал. В горах опять тяжело прогрессировало. За дождем блеснул желтый огонь. В журнале стояли кривые строчки. «Ветер норд-ост, силы в 10 баллов. Волнение 9 баллов, воды в трюмах 30 сантиметров». «Воды в трюмах 30 сантиметров». Капитан отшвырнул журнал и криво улыбнулся. «Людей будем сажать в трюмы». Лицо его налилось сизой кровью. «В воду, в трюмы. Доплавались под Николаевским флагом, дошли до ручки. Живой груз повезем, как быков на убой. Эх вы!» Он хотел еще что-то прибавить, но осекся. В дверях стоял офицер с выпуклыми глазами. «Голубчик, капитан!» — он галантно переступил через высокий порог рубки. «Распорядитесь открыть трюмы. Сейчас приведут заключенных». Трюмы были открыты, но заключенных привели только в полночь, когда от нефтяных складов уже горохом сыпалась ружейная перестрелка. Красные рвались к городу. Переход на сторону деникинцев турецкого офицера Казымбея, командовавшего красными частями, не спас города. Казымбей, черное его имя гремело тогда по Дагестану, был агентом мусаватистов. Он проник в расположение красных частей, завоевал их доверие, участвовал в боях и ждал удобной минуты, чтобы предать. Измена Казымбея удесятерила ярость красных. Они перешли в наступление по всему фронту, и их передовые отряды уже дрались на подступах к Петровску. Николай сипел мятым паром и качался у пристани черной нелепой тушей. Огней приказано было не зажигать. Море, порт, город, горы — все превратилось в глухую, порывистую от ветра тьму. Белела только пена, переливаясь через изуродованный бурями мол. Заключенных привели очень тихо. Вахтенный считал их, стоя на мостике. «Больше 100 человек», — сказал он капитану, когда последняя черная тень, подгоняемая прикладами, медленно полезла в трюм. Из трюма несло холодом и запахом гнилой кожи. Отошли ночью. Николай обогнул мол, затрещал, вскрикнул и высоко вздернул нос. Ледяные горы воды подкатывали под его ветхое днище. В кают-компании посыпались со столов стаканы. Деникинцы сбились у поручней. Они смотрели на берег, где тускло и часто вспыхивали огни рвущихся снарядов. Официант смотрел вместе с ними. Ветер поднимал его редкие волосы. В борт чугунными билами молотила Каспийская волна. Перед отвалом на пароход вошел старый офицер с седой подстриженной бородкой. Тонкие его ноги были в шелковых черных обмотках, редкие волосы разделены тщательным пробором.